понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому и в 9.35 и 19.30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
Вчера еще одна полузабытая знаменитость 90-х получила российский паспорт указом самого Владимира Путина. На этот раз новым российским гражданином стал американский актер Стивен Сигал. Возможно, он вместе с Жераром Депардье и другими новоиспеченными россиянами станет лидером новоиспеченной российской нации, которую Владимир Путин поручил законодательно оформить на этой неделе. О российском нации и о том, кто ее будет представлять, мы будем говорить сегодня в программе. А для начала предлагаю послушать вам небольшой сюжет о самых известных американцах и европейцах, которые получили российский паспорт за свою любовь к России.
Репортаж.
Американский актер, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал получил российское гражданство указом Владимира Путина от 3 ноября. Голливудский актер дружит и часто встречается с российским президентом. Он поддержал аннексию Крыма и даже выступал со своей блюзовой группой на севастопольском байк-шоу в 2014 году. Тогда Сигал держал в руках флаг самопровозглашенной ДНР и спел гимн непризнанной республики.
Я люблю Америку, люблю Россию. Я очень хочу, чтобы мы были братьями. А еще я люблю музыку. Поэтому здесь, в Севастополе, обязательно исполню песню, на каком языке не скажу.
В конце 2015 года гражданство России получил боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Помимо российского паспорта, Монсон имеет гражданство так называемой ЛНР и стал почетным гражданином Абхазии. Боец поддерживает жителей оккупированного Донбасса и критикует политику Соединенных Штатов. Большинство последних боев Монсона на профессиональном ринге прошли в России.
Русский язык очень сложен для меня. Я знаю только несколько очень простых слов. Привет, спасибо. Многие люди помогают мне с изучением русского языка. И еще я купил себе самоучитель. Так что занимаюсь на своем компьютере. Стараюсь строить простые фразы.
Боксер Рой Джонс заявку на получение гражданства России подал в аннексированной Ялте. Во время личной встречи с Путиным он заявил о стремлении стать российским гражданином. В России Джонс планирует открыть школу боевых искусств и читать рэп.
Я хотел бы также заниматься рэп-музыкой с российскими рэперами. Так о них услышат на мировой сцене, потому что они будут выступать вместе с Роем Джонсом-младшим. Так что я смогу использовать свой звездный статус и свои знания о рэп-музыке, чтобы сделать российский рэп известнее в других частях света.
В 2013 году российское гражданство получил французский актер Жерар Депардье. Симпатии к России, говорят эксперты, соединились у Депардье с меркантильными интересами. Сменить гражданство француза подстегнули планы правительства установить 75% налог на богачей. Депардье успел получить звание почетного удмурта и гражданина Чеченской республики, после чего стало известно, что актер хочет получить паспорта еще 7 стран. Весной 2015 года в сети появились слухи о том, что Депардье намерен продать всю свою собственность в России и отказаться от местного гражданства. Помимо вышеперечисленных, российское гражданство получили несколько олимпийских спортсменов, 2 ученых и деятелей искусства. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
История с российскими паспортами вообще выглядит, мягко говоря, анекдотично. Потому что сам тот факт, что руководство огромной страны фактически воспринимает возможность предоставления кому-либо паспорта в качестве такой награды за лояльность, уже делает само российское гражданство непрезентабельным с точки зрения любого уважающего себя человека. Потому что когда люди играют в грин-карту, чтобы получить гражданство Соединенных Штатов, они, по крайней мере, точно понимают, чего они хотят. Они хотят переехать в Соединенные Штаты, Они хотят стать американскими гражданами, они хотят получать в Соединенных Штатах образование или найти там возможность работать. То есть это реальный выбор для них страны проживания. Когда люди стоят в очередях в посольство Канады или Австралии, или Новой Зеландии, чтобы получить подобные же иммиграционные документы, ими они руководствуются такими же, таким же выбором, таким же желанием. Когда люди стоят в очередях посольства Израиля в Российской Федерации, вы можете сами убедиться, какие это очереди, просто погуляться по Ордынке и посмотреть, сколько там людей, и как эта очередь не уменьшается. Я иногда думаю, что скоро уже евреев в Российской Федерации не останется, а очередь все будет и будет. А это тоже понятно, чего они хотят. Во-первых, они хотят выехать из Российской Федерации, во-вторых, они хотят получить гарантию на то, что они смогут ее покинуть в случае краха российского политического режима. Ну и в-третьих, они, многие из них, те, которые действительно ощущают себя евреями, ощущают свою связь с исторической родиной, они хотят жить в Израиле, служить в израильской армии, работать для блага еврейского народа и израильской экономики. И таких людей тоже очень много. Один из них сейчас спикер израильского парламента, другой министр обороны Израиля. Это только самые такие первые фигуры, которые приходят на ум, когда ты думаешь о людях, которые получили израильское гражданство согласно закону о возвращении. Я, кстати говоря, не утверждаю, что нет людей, которые хотят получить гражданство Российской Федерации. Такие люди тоже есть. Они приезжают работать в Россию из стран Центральной Азии. Есть люди из Украины, которые хотят получить гражданство России для того, чтобы себя чувствовать свободно и комфортно в стране, которую они воспринимают как место своего проживания. Вот возникает такой вопрос, а при чем тут Сигал или Депардье? Зачем делать вид, что гражданство России – это какая-то награда, которая позволяет человеку иметь какие-то возможности. Ну, например, там, более комфортная система налогообложения, как в европейских странах, откуда там могут уходить налоговые резиденты Швеции или Швейцарии. Более выгодные возможности для инвестиций. Какая-то такая необыкновенная недвижимость, которую можно купить, будучи только гражданином Российской Федерации. И без этого паспорта, ну, никак ты квартиру в Ижевске или в Нижнем Тагиле, ну, не купишь. Ну, или, например, я не знаю, любовь к русской культуре и русскому языку. Эти же люди вообще даже знать не хотят. Они ни одного слова не учат. Ну, что это за паспорт, извините меня, когда его дают людям, которые даже не желают иметь никаких культурных связей с государством, которое предоставляет им гражданство. Это ж как нужно себя не уважать. Конечно, можно там спеть какой-нибудь фейковый гимн ГДР, как это сделал Сигал, но ведь у бабушки и дедушки Сигала, у них же были основания, понимаете? Когда они бежали из той страны, которая сейчас дает гражданство Сигала, когда они бежали в Соединенные Штаты. Об этом же тоже, мне кажется, нужно помнить. Зачем это делать вид, что этого не было? И для них это был реальный выбор для вот этих вот людей. Это просто нужно совершенно четко понимать, что эти люди реально хотели каким-то образом спастись от того кошмара, в котором жили их родственники. Натан Зигельман и Дора Гольдштейн. Они оставили Санкт-Петербург? Они уехали в Соединенные Штаты? Они хотели получить это гражданство? Любым путем спастись? Ну а что же нынешний господин Зигельман? То есть Сигал. Ну, он же получает это, как будто это какая-то комедия, как будто это какая-то насмешка над вот этим вот естественным выбором его дедушки и бабушки, его предка. Но как-то выглядит это все не очень хорошо, честно говоря. Я очень хорошо помню тот день, когда я сам проснулся гражданином Российской Федерации после распада Советского Союза. Когда я вдруг понял, что Россия явочным порядком объявила меня своим гражданином, как и миллионы других людей, которые, может, не хотели с ней иметь ничего общего, как с государством. И просто потому, что я в тот момент проживал и работал в Москве. И я помню эти изумленные глаза консула Российской Федерации в Украине, когда я пришел к нему и написал заявление о том, что я не подтверждаю свое гражданство Российской Федерации, что я не имею перед Российской Федерацией никаких обязательств и считаю, что эта Российская Федерация не имеет передо мной никаких обязательств. И когда консул потребовал у меня паспорт, который был выдан в Украине, украинскими соответствующими органами, сказал, что вы должны отдать паспорт, потому что это паспорт гражданина Российской Федерации. И я понял, как эти люди манипулируют вот этими своими паспортами. Этот паспорт не имел к этому консулу никакого отношения. Но без этого документа он отказывался признать тот факт, что я не российский гражданин. Он отказывался отпустить меня на свободу, если хотите. Он отказывался предоставить мне право, что в моей биографии никогда не было и дня, связанного с этим государством. Он фактически отказывался предоставить мне право на добровольную акцептацию гражданства страны, в которой я родился, получал образование, для которой я работал в Москве. И я вот когда вспоминаю о том, как я ему отдал этот паспорт с облегчением, возьми и больше никогда не морочь мне голову, дядя, то я не могу ощутить тех циничных эмоций, которые испытывает пожилой актер. Но если ему приятно с этой корочкой ходить, если ему приятно чувствовать себя каким-то диссидентом, это его, безусловно, право. А мы перейдем к следующему сюжету нашей программы. Сегодня в Москве открыли памятник киевскому князю Владимиру. И другой Владимир, с не меньшими амбициями, Путин, назвал его собирателем русских земель, который заложил основу российского государства.
Его эпоха знала немало свершений. И важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было крещение Руси. Этот выбор стал общим духовным истоком для народов России, Белоруссии, Украины. Заложил нравственные, ценностные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне. Именно прочная нравственная опора, сплоченность и единение помогали нашим предкам преодолевать трудность, жить и побеждать во славу Отечества.
Ну, вот памятник Владимира, о необходимости которого так долго говорили новые большевики, он наконец-то появился, как видите. Причем открывали его со всей помпой, там были представители всей российской политической элиты, была вдова писателя Солженицына, Наталья Солженицына, был... Вот что он там делает, я вообще не понимаю. Вот иногда поражаешься, да что, я бы сказал... До какого дна может проходить падение нравственного компромисса у некоторых представителей русской интеллигенции? Патриарх, естественно, там был. Неотвеченным остался все-таки один вопрос. А, собственно, что киевский князь делает в Москве? Вот что? Ну, когда в Москве поставили памятник Юрию Долгорукому, в этом хотя бы была логика. Юрий Долгорукий, несмотря на то, что он был какое-то время великим князем киевским, он, безусловно, неразрывно связан с... История Владимира Суздальской Руси. И считается, что он основатель Москвы, хотя никаких фактологических доказательств, которые подтверждали бы этот сомнительный тезис, нет. Мы не знаем, кем была основана Москва. Может, и никто не основал, может, это разбойничий город. Вот. Но факт, что в княжении Юрия Долгорукого этот город упоминался уже, и на этом основании москвичи решили, что он их основатель. Хорошо, это их полное право. Вот, тем более, что мы, киевляне, жители города, в котором похоронен Юрий Долгорукий, но мы его отравили и разграбили все его имущество, уничтожили все его окружение. Так что, в общем, нам здесь Юрий Долгорукий не нужен, у нас и так есть его могила. А если москвичам нужен памятник, пусть живут с памятником Юрия Долгорукого. Причем тут князь Владимир? Ведь когда князь Владимир правил, никакой Москвы вообще не было, никакого Владимира Суздальского княжества не было, ничего не было такого, что могло бы так или иначе свидетельствовать о его причастности к сегодняшней церемонии. Но, может быть, это еще один камень вот в этот вот, так сказать, фундамент российской нации, который Путин решил сформировать законодательно. Поговорим об этом с Иваном Преображенским, российским политологом, который у нас сейчас на связи. Ваня.
Да, добрый вечер.
А Ты празднуешь вообще День народного единства? Тебя надо поздравлять или можно уклониться?
Я обычно праздную День освобождения Кремля от польско-литовских захватчиков. Обычно с поляками.
А там не было польско-литовских захватчиков, там были наши казаки, знаменитого гетмана Сагайдачного, которые, в общем, заняли эту территорию, но она, в общем, принадлежала им по праву, если ты помнишь, они были прямыми наследниками той самой традиции, которую сегодняшняя молва в лице президента Путина относится к князю Владимира. Это были его преемники. Какое же это было освобождение? Это было реальное изгнание из Кремля тех людей, которые возводили этот Кремль, прости меня, как крепость. Как пограничную крепость Руси.
Это все-таки вопрос сложный. Нет, я думаю, что там, насколько говорят раскопки, было до этого и финно-угорское городище. Но я не хочу...
Ваня, вся Россия – это финно-угорское городище.
Как это модно сейчас в России. Нет, и все-таки поговорить о настоящем и о будущем.
Давай. Вот скажи, пожалуйста, можно ли законодательным путем придумать русскую российскую нацию?
Боюсь, что нет. Нет, было бы очень прикольно придумать несколько разных наций, нет, и законодательно это закрепить. Нет, но исторический опыт показывает, что если не удалось создать даже новую общность, нет, советского человека, в том виде, по крайней мере, в каком хотели создатели, нет, то российскую нацию явно никто декретом не создаст.
Ну хорошо, тогда мы можем обсудить более такой реалистичный вопрос. Понятно, что это все бред Владимира Владимировича, который все время думает, что он законно может даже солнце поменять местами с Луной. Но в принципе, а может появиться российская политическая нация? Вот какие предпосылки или какие условия, какие возможности, они вообще есть?
Теоретически это возможно, почему нет? Нет, почему бы и нет? Российская политическая нация может появиться при нескольких составляющих. Первое. Самое простое и очевидное, когда появится публичная политика снова, вообще. Нет, потому что для того, чтобы быть политической нацией, надо существовать по неким гражданским законам, нет, чего сейчас в России нет. Второе, для того, чтобы стать единой гражданской нацией, надо иметь единое представление не о прошлом и даже не о настоящем, а о будущем. Нет, в России нету даже единого представления о прошлом. Нет, о настоящем мы не говорим, а о будущем страшно думать. Нет, соответственно. Ну, а третье, совершенно очевидно, должно произойти формирование гражданственности. Нет, на национальных, скажем так, признаках строится только национальное государство. Это немножко другое, это не гражданская нация. Нет, для этого, если строить гражданскую нацию... Нет, то это в России возможно. Если строить национальное государство, то национальное государство требует распада современной Российской Федерации.
Ты знаешь, ко мне когда-то вот сюда, в киевскую студию, приходил академик Юрий Пивоваров, и он утверждал, я, кстати, очень близок к этой мысли, что политическая нация в России должна быть не абстрактными россиянами, а что должна быть русская политическая нация. Ну вот как здесь у нас есть украинская политическая нация. А представители других этносов, но если они хотят быть частью этой нации, надо им предоставить такую возможность. То есть, условно говоря, надо предоставить возможность татарину, еврею, там, я не знаю, чеченцу или кабардинцу, или тувинцу, то можно перечислять народы России там, до утра, сказать «я русский», если он этого хочет. Но ведь у него же сейчас вот нет такой возможности. И с другой стороны, надо предоставить, может быть, русскому праву сказать «я татарин». Если появится татарская политическая нация, у него может какой-то запрос быть. Может быть, на автономию, может быть, на независимость. Мы не знаем. Может быть, если эта политическая нация будет в рамках единого российского государства иметь все возможности для реализации, она и не захочет отделяться от другой политической нации, от русской. Так существуют многие федеративные и конфедеративные государства.
Весьма возможно, и даже, честно говоря, нет, если поиграть в футуристику, я бы предположил, что Владимир Владимирович Путин, нет, сам того не желая, нет, делает достаточно много для того, чтобы это произошло. Никто за постсоветскую историю, ну, собственно, он самый основной наш правитель за постсоветскую историю, но, в общем, никому не удалось столько сделать для того, нет, чтобы имперская российская, нет, имперскость российская разрушила сама себя. Нет. То есть вот он настолько глубоко закладывает основы саморазрушения, нет, всех существовавших ранее принципов действия российского государства, нет, что не исключено, что именно его стараниями через какое-то время действительно начнет появляться русское национальное государство. Ну, это очевидно. Нет, не надо быть объективными. Это не на нашем с тобой веку.
Ну, вот ты себе... Вот хорошо, ты можешь... Я задам просто неполиткорректный вопрос. Вот ты можешь сказать, что ты русский?
Да, конечно, я это очень часто говорю.
Ну, в этом нету, в этом же нету ничего постыдного, быть русским.
Нет, это очень стыдно иногда, но и очень почетно. Нет,
ну, почему?
Смотря с какой точки зрения посмотреть. Надо понимать свою ответственность за все, что на тебе лежит, и за хорошее, и за плохое.
Ну, и просто почему так много людей в самой России, в том числе, кстати, и этнических русских, боятся этого простого, я не знаю, как сказать, этнонима? Да, или политического самовыражения, как они сразу начинают махать ручками, ножками, говорить, а мы россияне, мы представители великой державы. Почему вы называете русскими? Это национализм. Русские — это которые на русских маршах идут. Я тебе даже сейчас процитирую. Это из частной переписки, но это интересно. Это просто я... Это просто большой, как это сказать, большой русский писатель. И вот он мне пишет. «Россияне – это все, кто живет в России. Нация. Внутри нее могут быть люди, для которых важно этническое чувство. Русские, татары или еще-то, еще кто-то. Но это вишенка на торте. Как француз, который хочет быть еще и бретонцем. Пускай раз ему надо. Это ни у кого ничего не отнимает. Только прибавляет». Вот оценка думающего русского человека, российского писателя, русского писателя, интеллигента, либерала.
Я думаю, что это оценка значительного процента населения, но отнюдь не большинства. Это оценка приблизительно 10% населения, нет, которые ментально живут действительно в 21 веке. К сожалению, большая часть населения, как мы успели убедиться за последние особенно 2 года, ментально живет в лучшем случае в веке в 18-м. Нет. И мы должны быть абсолютно объективны, абсолютно честны с этими людьми. Не надо требовать от них того, к чему они не готовы, к созданию немедленно здесь и сейчас гражданской нации на наднациональной основе. Надо пройти весь путь. Нет, не надо строить коммунизм в отдельно взятой стране, не надо строить и гражданскую нацию в стране, которая не успела стать даже национальным государством.
Ну вот с украинской политической же нацией получилось как бы оптимистичнее. Она же стала возникать буквально на наших с тобой глазах из этнического проекта и смогла, вот, по крайней мере, за последние пару лет объединить под своей этой вот крышей людей совершенно разных этнических групп. И украинцев, и русских, там, и армян, и евреев, и азербайджанцев, и грузин.
Для появления настоящей нации, безусловно. Нет, но у нее был очень сильный внешний стимул. Нет, и это тоже надо понимать. У России пока такого сильного внешнего стимула нет. Владимир Владимирович пытается его придумать. Нет, но американцы очень слабо подходят на эту роль. Нет. Если бы высадились инопланетяне, я думаю, что дело пошло бы гораздо быстрее.
Ну, по-моему, если бы высадились инопланетяне, россияне могли просто себя людьми бы почувствовать. Это тоже, кстати, важная предпосылка для создания политической нации.
Да, но это требует очень большого времени, чтобы почувствовать себя людьми на, скажем так, такой постмодернистской основе, без модерна, без чужого. Нет. Украине это, безусловно, очень грустная констатация, но это так. Украине повезло, что у нее появился свой чужой, которого до этого не было.
Ну, и тому
в России
же...
чужого нету.
Ну и к тому же чужой, который воспринимали как своего, да, практически.
Да, тем это... более. Это была очень тяжелая психологическая травма. Нет, Россия не пережила похожих травм.
Ну, это, в общем, означает еще и то, что для формирования политической нации все-таки необходим тот стресс исторически разного типа, который, я все-таки думаю, любой народ, который хочет оказаться современным, рано или поздно в каком-то, в том или ином виде поджидает. Поблагодарю нашего гостя, российского политолога Ивана Преображенского, за участие в нашем сегодняшнем эфире, посвященном появлению российской, возможности появления российской политической нации и ее новым смешнючим представителем. Это было радио «Крым Реалии». С вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 19:10 в Крыму. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. До скорого!